Когда мы вступаем на путь учения, особенно тантрийского учения, анутара-тантры, некоторые учителя сравнивают это с тем, как будто бы мы глотаем дикобраза. Но такое условное сравнение, чтобы объяснить, что пути возврат как бы нет. То есть дикобраза можно глотнуть, но он может идти только в одну сторону. В другую сторону его даже невозможно вытащить. Таким же образом, когда мы принимаем тантрийские обеты, самаи, выполняем поклонение каким-либо божествам, получаем передачу в методы, следует к этому отнестись со всей серьезностью. Учение – это великая драгоценность, превосходящая не только мирское, но даже нашу жизнь. И вступая в контакт с учением, нужно представлять всю серьезность и всю ответственность, которая накладывает на нас, когда мы кланяемся, делаем простирания, принимаем прибежище, называем себя учеником, самайными братьями и сестрами. Все это гораздо серьезнее, чем многие мирские вещи. Принять духовного учителя, принять посвящение, принять прибежище. Это судьба, которая определяет нашу жизнь не только в этой жизни, но и в следующей жизни. Я хотел бы, чтобы все это очень хорошо понимали. Можно жениться, можно развестись, можно служить или работать в одной фирме, в другой. Можно принять присягу в России, а можно потом на Украине сказать, что я поменял гражданство и хочу защищать эту родину. Родина – такое понятие условное. Все это светские вещи. Можно любить одного человека, а затем подумать, она мне не нравится, я ее разлюбил, я теперь другую люблю, и все поменялось, я другой, извини. Вот. Все это в мирской жизни – это обычное дело. Но в духовной жизни, когда мы вступаем на путь садханы и ситхов, на путь анутара-тантры, такое, в принципе, быть не может, потому что духовная жизнь, духовная практика, святые, риши, боги – это нечто, что нас превосходит и длится не только в этой жизни, но и в следующих жизнях. То есть все связи, кармические обеты, самая, они остаются и переходят вместе с нами в следующую жизнь. Принцип «учитель-ученик». Они переходят и остаются с нами и после смерти, и даже в следующем рождении, как самскары. И эта связь, она священна изначально, она священна по умолчанию. И принцип дикобраза, который есть в тантре, означает, что либо ты входишь, понимая все это с осознаванием, и держишься этого правильно и с уважением, либо ты лучше просто не входишь. То есть ты просто в принципе не входишь и все, не касаешься этого. Потому что если ты, как говорят, вход – рубль, выход – два. Не в том плане, что вас кто-то держит или что вас кто-то ограничивает, нет вовсе. Скорее в том, что мы устанавливаем духовную связь с чем-то нас превосходящим. С божествами, с охранителями учения, видядхарами, с покровителями учения, ситхами, ситхами линии передачи, с гуру, с самайными братьями и сестрами, то есть такой очень глубокой и большой областью. И она не прекратится и не исчезнет, она будет развиваться и будет через 200 лет и через 300 лет. То есть мы заявили и установили какую-либо духовную связь. И эта духовная связь, она по умолчанию или священная, или никакая. То есть или она священная и чистая, или вообще ее нету. Не может быть духовная связь чуть-чуть чистой, или немного священной, немного обывательской, или немного чистой, немного нечистой. Это очень серьезно, потому что это подобно тому, как мы вводим себе внутривенную инъекцию. И она должна быть стерильной. Допустим, если мы вводим внутривенную инъекцию, она немного чистая, а немного там с примесями грязной воды. Что будет тогда? Вот. И вступить в духовную связь, принять духовного учителя, независимо кого. Назвать кого-либо своим духовным учителем, назвать себя учеником, вступить в самайную связь, выполнять садхану с каким-либо святым или божеством. Это означает, что мы как бы впускаем в себя определенные тонкие энергии. И эти энергии обязательно должны быть кристально чистыми и священными. А если же происходят какие-то омрачения этих энергий, нечистые проявления, то мы должны сразу же заметить это, закричать «караул» и начинать все это очищать. То есть это единственная вещь, с которой шутить нельзя ни при каких обстоятельствах. Это единственная вещь, которая не может быть как бы прощена просто силой кармы, законом судьбы, владыками дхармы, виде дхарами. Один ситх говорил так: «Я могу усмирить любых демонов, силой своей магии я могу победить любых духов, но единственное, против чего я не могу выстоять, против нарушителей самаи». То есть своих учеников, если они нарушают самаи. Он здесь говорил, потому что здесь я бессилен, потому что это как бы ученик, который сам зародил священную связь со мной, с которым устанавливается связь, но чистая и позитивная. И это актуально и через год духовной практики, и через 3 года духовной практики, и через 20 лет духовной практики, через 30 лет, через 50 лет духовной практики, через 80 лет духовной практики. То есть все то время, пока и мы живем, и пока мы себя осознаем. И актуально и в будущем, когда мы станем богами, ситхами и так далее. И я часто говорю о принципе самая, но следует это понять не как дань формальности или просто раздел формального учения. Следует просто принять как это, как общепринятый принцип садханы и жизни вообще йогинов. Какой бы вы традиции ни коснулись, если эта традиция чистая и истинная, она вам скажет то же самое. Тантрическая традиция, ведантическая традиция, адвайты, там, традиция тибетского буддизма или бона, любая нормальная традиция, она примерно придерживается сходных принципов. Ум бывает, входит в отклонение, в иллюзии, омрачается. Бывает, что он не может самосвобождаться или не понимает учения. Ну, всякое бывает. Но йогин здесь должен всегда выражать такую позицию, что он должен понимать, что существуют методы очищения самаи. И сколько бы ум не омрачался, столько же раз его и надо очищать. И вновь его надо очищать, потому что это дело непростое, истинная чистота ума. И пройдут долгие годы, прежде чем ум очистится. Единственная причина, почему я общаюсь с учениками, это потому, что вы обладаете качествами, и также вы обладаете самаей, то есть определенной открытостью, доверием и чистым видением. То есть других причин нет, почему учитель бы общался с учениками. И как бы, поскольку у него нет ни мотивации, ни эгоистических мотивов, ни чего-то желания, поскольку он самодостаточен и абсолютно независим ни в плане, ну ни в каком, ни в общении, ни в материальном обеспечении, ни в интеллектуальном плане, ну вообще ни в каком, как бы. Ну что надо йогину вообще-то? Пока он в теле, ну коврик для медитации, немного еды и крыша над головой. И больше ничего. И истинный йогин, он всегда независим. Он, если принимает на себя какие-то обязанности, или принимает на себя какие-то полномочия, ответственность, то он это рассматривает просто как служение, как способ служить дхарме, гуру, ануграхе и всем живым существам, а не потому, что у него есть некие там личные планы или амбиции, или еще что-либо. Это всегда следует понимать. То есть гуру по своей натуре больше такой одинокий бродящий йог, нежели как бы выступающий с трибун. Просто складывается карма и судьба так, что вот такая лила, такие полномочия. И единственная связь между гуру и учеником, она наступает только тогда, когда есть именно эта священная связь. И священную связь, однажды приняв, ее, конечно, нельзя никогда нарушать, потому что это грозит различными неприятностями, бедами, болезнями, которые не лечатся, болезнями самайных братьев и сестер, серьезными препятствиями от духов, которые любят наблюдать за людьми. Духи очень любопытны, у них очень много времени, и они всегда присматриваются к практикующим, духи предков, родственников, просто имеющие какую-то связь или живущие в этом месте, они всегда в курсе человеческих дел. И они видят это. Это также записывается летописцем нашей судьбы Читрагуптой. Читрагупта – это определенная энергия, которая записывает все наши действия. Праведные, неправедные, нейтральные и прочее. В некоторых традициях он выглядит как слуга Ямы Читрагупта, в других его просто называют летописец. В общем, это некий ангел-хранитель, который есть у каждого и который имеет как бы такую глобальную энергию. В некоторых видах религии или магических практиках его даже можно вызвать. И он может принять облик любой, но его просят принять облик человека, похожий на того, кто его вызывает. Но ни в коем случае нельзя ему подавать руки и переступать защитный магический круг, смотреть ему в глаза или на ноги. Можно умереть запросто. И когда его вызывают, специально постятся, читают защитные мантры, приводят свой ум в чистоту и некоторое время держат свой дух на высоте. Вызывают его ночью, в 3 часа ночи. И когда он является в виде такого существа, нельзя пугаться, надо поддерживать бхаву, божественную гордость, и задать ему вопрос, тот, который вас сильно интересует. И он может ответить на любой вопрос, потому что он летописец всех судеб, всех живых существ, он видит летописи вашей судьбы в астральном мире. И он хранитель этих летописей, от него ничего нельзя скрыть, ни одно слово, ни одно дело, ни одну мысль, ни одно действие. Даже что захотелось бы скрыть, все это там отпечатано уже, хранится в таких секретных файлах. И все наши принципы, мысли, практики, обеты и обязательства, все это тоже записывается. И этот летописец, он присутствует на том, что называют на суде ямы. И он раскрывает это, эти хроники и показывает их нам. В общем, можно сказать, что это в некотором смысле наша олицетворенная совесть. По этой причине нельзя совершать разных греховных поступков, разных скверных вещей, и нужно все время очищаться, потому что когда их предъявят и нечего будет ответить, сознание помрачится, а как только оно помрачится, оно станет добычей слуг вестников ямы, ямадутов, слуг низших миров, адов и так далее. И оно, сознание не помрачится, только если какое-либо деяние было очищено раскаянием, тапасом, постом, молитвами, садханой самскара шутхи или самоосвобождением. То есть, если у вас нет никакого чувства вины, омрачения, когда вы вспоминаете об этом или когда это всплывает. И самайная связь, священная связь, если она нарушается, она может стать причиной очень серьезного омрачения. Такого омрачения, которое может перейти не только на эту жизнь, но и на следующие несколько жизней и стать причиной дурных рождений. Поэтому я всегда говорю, с такими вещами, самайными вещами не следует никогда шутить. Следует очень серьезно к ним относиться. Соблюдать чистое видение самаю в отношении дхармы не составляет большого труда. Просто всегда надо быть внимательным и следить за своим умом. Не совершать апарадх, не совершать анартх. И поэтому, если вы где-то видите, что ум ведет себя неправильно, ум входит в какое-то нечистое видение, не ожидайте, пока это как-то зафиксируется, закрепится. Делайте очищение, простирание, раскаяние, подношение. Заново принимайте прибежище и всегда восстанавливайте такую духовную чистоту самая. А если вы общаетесь с кем-либо, кто был в самае и ее нарушает, то такое общение следует сразу же прекратить, а после него очиститься. Это тоже общий тантрийский принцип. Не потому, что вы этого человека ненавидите или отвергаете, ну просто есть принципы сохранения чистоты самая. И если общаешься с человеком, нарушающим самая, то исчезнут знаки реализации. Можешь получить скверную карму. Могут быть сновидения, где в этом сновидении опускаешься вниз, в подвал или в темную комнату. В общем, испортишь свой тапас и свою духовную практику. И в таком случае, после, если пришлось общаться с тем, кто нарушает самаю, и при этом был в самае, то есть самый, один из самых таких греховных действий, это когда человек был в самае, а затем ее нарушил. То есть, если он не был в самае, то ему как бы и нарушать-то нечего. Он ведь не давал ни клятв, ни обязательств. Ну, мы не берем в расчет обычную человеческую там нечистоту. А имеется в виду, если человек был в самае. И в этом случае йогину следует выполнить очищение и раскаяние. Это также важно, когда вы принимаете какое-либо божество или духовного учителя, ну, кого-либо, как духовный авторитет, выражаете ему преданность. И как бы ни сложилась жизнь, даже если впоследствии вы отошли от этого, вы всегда должны сохранять чистое видение, всегда иметь только чистую самайную связь и чистые отношения. В первую очередь, это не для того, у кого вы принимали там это прибежище, а для себя. Чтобы судьба такого человека была чистой и не была нарушена или осквернена. Очень многие неприятности в жизни случаются из-за небрежности, когда допускаются ошибки в духовной жизни, апарадхи, оскорбления. Ну, там иногда некоторые брахманы, проведя неправильный ритуал, вызывали бедствие и лишались жизни, допустив ошибку в ритуале. Иногда, испортив взаимоотношения с духовно практикующими, кто-нибудь серьезно заболевал. Причем не было причин откуда. Вот. Это испорченное самая. Вот в одном христианском монастыре было два монаха. Эти два монаха недолюбливали друг друга и постоянно друг на друга что-то говорили, сплетничали так за углом. И их как червячок такой, каждого и грыз, и грыз. И они терпеть не могли друг друга. Их уже и ставили на разные служения, в разные места, но все равно они конфликтовали. И их конфликт достиг какой-то точки, и такой, что оба они даже заболели, и очень серьезно заболели, поскольку были постоянно нечистые мысли в отношении друг друга. Нарушение самая взаимоотношений, то есть по нашим принципам, там, нарушение третьего коренного обета. И два этих монаха уже так серьезно заболели, и там один уже был при смерти, и второй в таком состоянии. И как бы их духовные наставники сказали, что им хорошо бы раскаяться. И один даже вот в таком состоянии сказал: нет, я не раскаюсь, потому что вот этот брат, это такой там, и снова его понесло. А второй монах, он понял это, он принял, что это была ошибка, пришел к нему, поклонился и принес свои извинения и раскаяние. И один духовный наставник, который видел этот процесс, он увидел, что как бы в ауре этого монаха словно гневный ангел с копьем сидел. И он метил в этого монаха. Но когда он раскаялся, то этот гневный ангел сошел с его головы и вышел из его ауры. И он вошел в ауру того, кто не раскаялся. И когда этот монах раскаялся, то его болезнь его полностью отпустила. А тот, кто не раскаялся, остался в чистом состоянии, в нечистом состоянии, он оставил тело. Это пример того, какие могут быть последствия нарушения самой взаимоотношений. Как правило, это происходит из-за эго, из-за гордыни, из-за двойственного ума, неправильной оценки ситуации. Но это характерно для людей практика в очень низкого уровня, то есть для начинающих. Когда мы практикуем учение Анутара Тантры и немного можем даже наблюдать ум, самоосвобождать ум, мы приходим к важным выводам, к тому, что все есть проявление нашего сознания. И учимся выполнять первое звено из пятичленной формулы самоосвобождения, все сводить к уму. Мы начинаем понимать, что все заключается именно в нашем уме, и что все внешние вещи на самом деле мало роли играют в том, как мы работаем с умом. И все проблемы заключаются в нашем уме, и все трудности, все надо сводить к уму. А свой ум, он должен быть всегда чистым. Поэтому появляется легко оторвать ум от нечистого внешнего видения и прежде всего работать со своим умом. То есть, по идее, вот после всех учений и лекций, которые вы выслушали, вроде бы вам этого и говорить не следует. То есть вы, по идее, как бы должны уже сами все это понимать и учиться, уметь превосходно работать и с умом, и с мыслями. Чистое видение самая для истинного йогина – это нечто такое вполне само собой разумеющееся. То есть ему это не надо говорить, он это все понимает, так же, как вас не надо учить дышать. Если человеку сказать, вот дыши так-то, так-то, то он скажет, вы что, не в своем уме, что ли? Каждый знает, как дышать и умеет дышать. Таким же образом, когда говорится о чистом видении, соблюдении самай, то как бы, если это йогин опытный, для него это даже, ну, совсем не вопрос. Но в том-то и дело, что немало времени проходит, пока мы такими опытными йогами не станем. И вот пока мы ими не станем, просто следует очень внимательно и всегда тщательно относиться к этой теме. Смирение, преодоление гордости, чистое видение, преданность – это такие принципы, с которых мы начинаем, которых мы придерживаемся в середине, которых мы придерживаемся в конце. То есть они актуальны на любой стадии духовного пути. Это не то, что так мы начали духовный путь, у нас было смирение, преданность, вера и чистое самая, а затем внезапно мы начали думать, о, да это все ерунда, да это вот так-то, а это не то, а это то. В духовной жизни это невозможно. Невозможно, потому что нельзя, проглотив дикобраза, вытащить его назад. У него может быть только путь один вперед. Или нельзя, запустив в трубу ежа в одном направлении, заставить его двигаться в другом направлении. Потому что его иголки заточены и расположены только под одним углом зрения. То же самое и это касается духовной жизни, духовных идеалов и высших ценностей. Все это как бы такие тонкие смысловые настройки, которые содержатся в контуре будхи нашего интуитивного сознания и каузального тела. И однажды, как бы породив такие настройки и духовные ценности, следует их оберегать тщательнее, чем зеницу ока. Поскольку это определяет сущность нашей души, сущность нашей будущей жизни, наше перевоплощение, нашу судьбу. Вот так. Потому что если вы такой серьезный йогин, и потом как-то внезапно почему-то допускается нечистое видение или серьезное там, нарушение самая, это все равно, что как ну, нить судьбы как-то она берется и или рвется, или изломанной становится. Но вся ценностная настройка жизни, она начинает идти под откос. Самая означает принцип веры, преданности, чистого видения. В конечном счете, истинная самая – это доверие самому себе. Вера в чистоту своего «я». Вера в исконное совершенство своего «я». И любые внешние самаи в конечном счете перерастают в чистое видение и в чистое понимание самого себя вообще. Чистое видение самого себя у людей отсутствует, поэтому часто у них не хватает чистого видения в отношении внешнего. Потому что они пребывают в сильном заблуждении, в сильной иллюзии. То, что им кажется людьми, деревьями или горами, на самом деле брахман. Но из-за того, что иллюзия так сильно околдовала им разум, и многообразие их схватило, и эту чистоту они никак не могут понять. Там, где игры божеств, они видят козни других. Там, где брахман проявляется в теле, они видят людей, которым испытывается то отвращение, то привязанность. Там, где есть божественная мандала, они видят нечистое какое-то мирское состояние. Там, где играет спонтанная игра брахмана, где проявляется чистая лила, они видят цепь каких-то причин-следствий, которые оказывают на их ум впечатление. Истинный же йогин привыкает с самого начала, с самых молодых ногтей духовной юности, видеть все чистым образом, видеть все как лилу Дататреи, видеть мир как мандалу, видеть других как иллюзорные тела божеств, воспринимать звуки как мантры, как благословение воспринимать различные действия. Различные события, как приятные, так и неприятные, учатся воспринимать как даршины. И это сначала оно не очень глубоко закреплено, но с годами это все закрепляется все глубже и глубже, и мы иногда, наконец, приходим, где мы в самом деле все это прозреваем. Дататрея, когда встретил Парашураму, он не сказал Парашураме: «О, какой ты разбойник, грешник и убийца, ты 21 раз уничтожил кшатрию. У тебя руки не то что по локоть крови, ты с головой утонешь в этой крови, ты величайший грешник». А Дататрея не сказал так Парашураме. Дататрея сказал: «Несомненно, раз ты смог это сделать, ты само воплощение Вишну, ты изначально совершенен, сначала это пойми». Парашурама сам не мог поверить в свое совершенство и не имел чистого видения в отношении себя. Но Дататрия обладает таким невыразимо огромным чистым видением, что разбойник Парашурама для него стал святым. И фактически он увидел в нем аватара. И благодаря его благословениям он ими стал аватаром, несмотря на его омрачение. Таким же образом и Марпа мог бы сказать Миларепе: «Ты просто черный колдун, уничтоживший 39 человек своей черной магией. Как я могу тебя вообще учить и принимать?» Но чистое видение Марпы видело в нем великого святого. Великого святого, который находится просто в поиске, в пути становления, и который, ум которого надо очистить. Описывают часто, что когда Нимкароль и Баба видел кого-либо, даже какого-либо пьяницу, он говорил им так: «Это великий святой». И люди изумлялись, как он мог так говорить. Однажды он пришел в дом одного ученика, и там был его отец, который не практиковал и о дхарме так пренебрежительно думал, и они сели есть. Но Нимкароль и Баба сказал, и этот отец любил выпить алкоголь, и Нимкароль показал на него пальцем и сказал: «Смотри, великий святой». И этот ученик Нимкароли Бабы, сын его, мог подумать: «Ну, мой отец вообще-то любитель выпить, я не замечал за ним никакой святости». «Что такое?» — говорит Нимкароли Баба. Но для Нимкароли Бабы просто естественно было видеть все святым. И все люди для него великие святые. Просто один более проявлен, у другого просто это как потенциал, но не сейчас. Через одного брахман играет осознанно и в чистые лилы, через другого менее осознанно, но это ничего не меняет. Что этот великий святой, то и этот великий святой. Именно так видят мир святые. Они видят мир как величайшую святость. И эта святость распространяется на все, без всяких разделений. И когда видишь мир как величайшую святость, то ты, естественно, видишь и свою величайшую святость. И быть в естественном состоянии – это видеть свою величайшую святость. И когда ты видишь святость гуру или обретаешь веру в гуру, это значит и видеть свою собственную святость, и верить в свою собственную святость, и верить в самого себя как брахману. Потому что именно это должно стать результатом гуру-йоги, практики самаи. Если же не удастся зародить чистое видение в отношении тех, кто выше тебя, то очень трудно даже надеяться иметь чистое видение в отношении самого себя. Потому что если ты думаешь, у тебя отсутствует чистое видение в отношении тех, кто мудрее, выше тебя, то уж твой ум и твое эго не поверит, что ты чистый свят больше. Ну вот оно просто не поверит, потому что оно слишком хорошо себя знает со всеми своими грехами и недостатками. Но смысл самаи, именно как раз зародив чистое видение через какие-то внешние вещи и прибежище, зародить такое чистое видение в отношении самого себя тоже. Держаться этой святости, собственной святости, везде и всегда, не обращая внимания ни на что, это и есть и принцип чистого видения и самоузнавания. То есть, на самом деле, когда мы говорим о сахаджи, естественном состоянии, иногда мы как бы не уделяем внимания, что это святое состояние, что это чистое состояние, это божественное состояние. Мы думаем, ну, достаточно, может быть, осознавать, там, наблюдать за телом или спрашивать себя, кто я, и вот это решит проблемы. Но это только начало. Осознавание, наблюдение атмавичара, когда они идут вглубь, они сжигают, они как огонь, они сжигают клеши, все старое, все иллюзии, весь мир сжигается. Они становятся как яркая вспышка, они просто пылают. И они все наши старые нечистые представления, они все сжигают. И поэтому естественное состояние – это еще и святой огонь. Это величайший божественный и святой огонь. Они меняют, в принципе, наше видение, видение мира. То есть, только в этом случае вы можете иметь духовную силу. И вы можете противостоять клешам, омрачениям, препятствиям, демонам и всему прочему, если естественное состояние порождает этот святой огонь. Это не такое слабенькое наблюдающее сознание свидетеля, типа «вот я осознаю, я все наблюдаю, но ничего сделать не могу, а вот мои мысли вот такие». Нет, это «я осознаю в состоянии святости, я наблюдаю в состоянии святости, я пребываю, я отдаюсь этой святости, эта святость транслируется, сжигает и клеши, и омрачения, и меняет даже мир вокруг меня, усмиряет все нечистые препятствия». То есть, я бы сказал, что естественное присутствие сахаджи не такая простая вещь, как кажется. Это не то, что мы только что-то немного наблюдаем, только немного созерцаем при ходьбе. Мы наблюдаем святой огонь, и мы созерцаем святой огонь, и мы становимся этим святым огнем, и этот святой огонь окутывает нас с ног до головы. Этот святой огонь пережигает наши васаны, наши самскары и клеши. Этот святой огонь не дает к нам подступиться ни скверным духом, ни демонам. И он просто не дает подступиться им, всем омрачениям, олицетворяющим эго и препятствия. Этот святой огонь, он сжигает все, что нечистое, неправильное, болезненное, омраченное. И он все переводит в чистое видение. Он обладает силой трансмутации. Если же осознавание ведется без этого святого огня, это как бы такая начальная стадия. Оно еще не имеет силы истинной. В нем нет этой божественной самайной искры. И вот самая – это как раз то, что высекает эту божественную искру. Это как такое огниво или кресало, которая чиркает по осознаванию и высекает эту божественную искру. И тогда созерцательное присутствие является таким настоящим святым огнем. Оно ведет к истинной святости. И путь к этому только один – это чистое видение, безупречное самая. И еще раз чистое видение, и еще раз безупречное самая. И постоянный контроль тонких поползновений ума. Когда внутренние демоны что-то начинают двигаться, вы, как царь в государстве, должны этих демонов увидеть. Вот в любом государстве есть такие теневые структуры. Разные мафиозные кланы, криминальные группировки, черный рынок, там, какие-то черные махинации, воры, различные мошенники. Это есть в любой мандале, такое неучтенное пространство, которое не контролируется. И царь в любом царстве, он всегда бдит, чтобы его мандала была в порядке. И он бдит, чтобы разбойники не грабили людей, чтобы те, кто задумает разные черные дела, вовремя были остановлены и усмирены, и обезврежены. Если он не будет заботиться об этом, то такие разбойники похитят казну, наведут беспорядки в государстве, взволнуют умы людей и принесут большие трудности. Таким же образом, когда в вашем государстве тело, речь и ума пытаются внутренние разбойники чуть-чуть вылазить, вы должны их сразу же замечать, как такой бдительный царь, и применять этот святой огонь естественного состояния. И стоит им показать только этот святой огонь, они начинают пугаться, дрожать, и их парализуют. Они обездвиживаются, не могут даже сдвинуться с места. И тогда силы этого святого огня, вы их должны обезвредить, подчинить, усмирить и поставить себе на службу и сделать просто своими преданными слугами или своими украшениями. Я имею в виду омрачение клеши тонкого тела. Речь не про внешнее, наверное, догадались. И этот святой огонь – это то, что сильно пугает клеши. Клеши просто до ужаса боятся святого огня. Он их парализует, обездвиживает. Внутренние мары, внутренние демоны, омраченности. Как только святой огонь и созерцание к ним подходит, у них начинается ступор, их языки и глаза немеют, они столбенеют, они послушно складывают руки в намасте, становятся на колени и просят этот святой огонь простить их или принять. И вот эти все внутренние демоны, они постепенно выжигаются этим святым огнем сахаджья. Но только в том случае, если чиста самая, если чиста гуру-йога, если чисты объекты прибежища, если есть чистое видение. Это то, что питает этот святой огонь. Ооо.